умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость Андрей Ларионов. Андрей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер нашим радиослушателям.
Бывший советник президента Российской Федерации по экономическим вопросам, президент фонда Институт экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона. Ну, в общем, в этой программе у меня культовые персонажи российской действительности. Андрей Ларионов – это уже бренд. Согласны, нет?
Нет. Не судите.
Не, ну, говоришь Андрей Илларионов, и сразу представляешь себе человека острой антикоммунистической направленности, который предсказал в свое время российский дефолт 98 года. С тех пор стал знаменит не только в узких академических и в правительственных кругах, а повсеместно. И который продолжает в конце 2011 года предсказывать всякие напасти на следующий год. И это уже не в виде кометы там какой-нибудь, которая упадет на Россию, а вполне конкретные вещи.
Ну, должен сказать, что если вы имеете в виду последние предсказания в области политического развития, то так же, как и предсказания в области экономической катастрофы 98 года, я являюсь одним из тех, кто желал бы, чтобы мои собственные прогнозы не сбылись. Это верно и по отношению к кризису и катастрофе 98 года, так же, как и к возможным политическим катаклизмам 2012.
Но успешные предсказания повышают вашу собственную капитализацию.
Я об этом не думаю.
Ну как, если уж становишься оракулом, в том числе финансовым оракулом или политическим, значит, дальше надо соответствовать. И, кстати говоря, кое-кто из ваших противников и ставил вам в упрек, в укор, как хотите, то, что вот после удачных предсказаний шли не совсем удачно. Кстати, что вы еще предсказали?
Вы знаете, что раз вы уж упомянули такое по поводу предсказания, то я скажу вам, что у нас была дискуссия относительно экономического развития и России, и мира в 2008 году. Такая экономическая дискуссия, в частности, с Егором Гайдаром, которая привлекла общественное внимание. И у общественности сложилось неверное представление по поводу того, кто что предсказал и что из этого получилось. Тот спор касался, в общем, не того, как он был потом представлен. Тогда, просто напомню, эта дискуссия привлекла довольно большое внимание. Тогда Егор Гайдар предсказал в начале 2008 года снижение темпов экономического роста в России до 3-4% в год ежегодный. И нарисовал определенную логическую схему, согласно которой экономический кризис начинается в Соединенных Штатах Америки, и затем где приходит действительно депрессия, и затем это приводит к снижению темпов экономического роста в России. У меня были возражения по поводу той логической цепочки и по поводу того, что та схема, которая была нарисована, в действительности имела место в прошлом и может иметь место в настоящем. И, как потом показали последующие события, в общем, я бы сказал так, были вещи, которые не осуществились по прогнозу Гайдара, потому что тогда не было снижения темпов экономического роста до 3-4%, произошло падение ВВП на 9% в 2009 году, и произошел такой финансовый кризис, который он не предсказывал. И он, собственно говоря, предсказывал это замедление вплоть до октября 2008 года, когда уже кризис был значительным. У меня тоже там были не совсем удачные вещи, потому что если те предсказания и ту дискуссию, которую мы вели в первой половине 2008 года, все, как было мной тогда предсказано, оно так и состоялось. А вот то, что действительно не состоялось, это в августе, 1 августа 2008 года, я высказал предположение о том, что экономический кризис в Соединенных Штатах Америки не имел места точнее, экономической рецессии в США не было в первой половине 2008 года, и, возможно, ее не будет уже и во второй половине 2008 года. Именно в тот момент, когда я это произносил, тенденции развития американской экономики изменились, и как раз во второй половине 2008 года экономический кризис в Соединенных Штатах Америки и произошел. Так что
бывают решимости, может быть, ни у кого.
Нет, это естественные процессы, и, собственно говоря, в этом ничего страшного нету, потому что разные люди обращают внимание на разные факторы, строят различные модели, строят различные логические цепочки, предлагают их общественности, а общественность взыскательная, строгая, критическая, оценивает и одно, и другое, и третье, выносит свои вердикты, это совершенно нормальное явление. Что было бы, с моей точки зрения, ненормально, чтобы какая бы критика ни была, как бы критически коллеги и люди к этому не относились, экономисты или там, специалисты в области политических прогнозов отказались бы от этого дела. Это как раз нужно делать. Нужно давать максимально возможный веер возможных вариантов развития с соответствующим обоснованием. А наши слушатели-зрители будут выносить справедливый, жесткий и...
Ну, прям такая журналистская работа, как представляем весь спектр мнений, выбираете то, которое вам ближе, и тот вариант анализа, который вам ближе.
Ну, потом есть жизнь, это критерий, практика, критерий истины, поэтому после этого и журналисты, и граждане вынесут свой вердикт.
По практике, что в экономике от науки, по-вашему, и что от гадания? Поскольку экономика, как и вся человеческая жизнь, как и политика, наверное, она подвержена обратному воздействию людей. То есть ожидания людей от того, что происходит, влияют на то, что происходит в реальности. Учитываете ли этот фактор в своих моделях? Являются ли они динамическими с этой точки зрения? И можно ли вообще его учитывать? Ну, как говорят, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, да? Если считаешь, что знаешь Прикуп, то действуешь в соответствии с ним. То есть вы сегодня скажете, что надо покупать там, не знаю, бразильский там, да, реал. И, значит, все кинутся покупать, и экономика же изменится, наверное, если вы достаточно авторитетны.
Ну, вот это такая тема довольно с длинной историей. Поскольку есть разные точки зрения. Есть точка зрения, согласно которой события, происходящие в частности в экономике, предопределены некими объективными факторами, которые потом уже отражаются в сознании людей. Есть другая точка зрения, что именно те слова, которые говорятся, способны оказывать существенное воздействие на массовое поведение граждан. В разных ситуациях, честно говоря, имеет место и одно, и другое, иногда они сочетаются. И, скажем так, однозначного ответа на все случаи жизни, наверное, дать нельзя. Но вот, скажем, например, в случае того же 98-го года, когда, скажем, господин Чубайс говорил о том, что у нас кризис, девальвация, дефолт произошли, потому что некоторые люди их предсказывали, ну, это, конечно, просто нелепо. Вот, потому что кризисы такого рода, такого масштаба, такой глубины, с такими последствиями происходят не потому, что кто-то это предсказывает, а потому что такой была экономическая политика, проводившаяся в течение многих лет.
Предсказать надо, чтобы еще поверили в это.
И, естественно, тем более, что если все руководство страны, если правительство, если Центральный банк, если тот же Чубайс, если президент страны говорят, что кризиса не будет, девальвации не будет, дефолта не будет, если один человек, не относящиеся к государственной власти, а один из аналитиков или еще несколько аналитиков высказывают возражение этому, то понятно, что при всем уважении к этим аналитикам они не в состоянии перевесить своим, пусть даже очень серьезным экспертным мнением, позицию, высказанную представителями власти. И тем более ту политику, которую они проводят, используя рычаги совершенно другого масштаба, миллиарды и десятки миллиардов долларов. Поэтому надо разбирать каждый конкретный случай. Сергей, я прошу прощения, я знаю, что у вас есть наверняка еще немало вопросов, но я хотел бы обратить внимание на то, что чтобы у нас осталось место для того, чтобы подвести итоги года, 2011 года по тем номинациям, по тем 13 номинациям, по которым мы традиционно с 2003 года, вот уже в течение 8 лет, это будет 9 год, регулярно проводим.
13 – это многовато, но тем не менее итоги года подведем. Тогда, если коротко по некоторым вопросам, напомню, Андрей Илларионов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». И традиционная часть программы «Родина должна знать своих героев», которая посвящена, собственно, герою сегодняшней программы. Андрей Илларионов. Фамилию вы взяли от матери. Почему? Что там за история была?
Дело в том, что это не я взял, это решение родителей, которое я уважаю.
Вы могли его изменить, в принципе, в любое время.
Мне нравится эта фамилия. Это хорошая фамилия. Она такая традиционная и российская, и русская. И к тому же в этой фамилии есть имя Илариона, первого киевского митрополита, который был первым митрополитом в Киевской Руси, который принес христианство. Он был греком. Вот, человек, который написал, судя по всему, первый письменный памятник на русском языке, на древнерусском языке, называется «Слово о законе и благодати».
У вас была религиозная семья?
Мне нравится, что в моей фамилии есть вот эта связь, хотя, конечно, я не являюсь ни в коей мере родственником митрополита Илариона, но, тем не менее, мне нравится, что в ней тоже есть некоторая такая, пусть, особая связь с началом русской государственности, русской духовной жизни, русской литературной жизни.
У вас была религиозная семья? Я знаю, что отец ваш, собственно, работал на Ниве просвещения. Долгое время мать я уже не помню.
Я бы так сказал, что религиозно не в этом смысле. Я бы сказал, что в прямом смысле, наверное, это не религиозная семья, но семья, в которой особое отношение всегда уделялось принципам поведения. Как нужно себя вести, как можно себя и как недопустимо себя вести. И этим, по крайней мере, мои родители точно отличаются.
О вашем французском происхождении, о котором иногда поговаривают, есть легенда, по которой ваши предки из военнопленных чуть ли не в войну 1812 года дали, боюсь ее произнести, фамилию отца,
Я думаю, что это легенда. Конечно, мы можем пытаться украшать наши собственные биографии разными легендами, но к реальности, конечно, они не имеют отношения.
Это журналисты, в общем, придумали и проводили расследование.
Видимо, им было это интересно. Мы не будем мешать журналистам создавать легенды, мифы, окружать, если они носят такого рода, как сказать, экзотический и романтический характер, слава богу.
То есть неизвестно, из пленных французов, либо не из пленных французов,
по крайней мере, однозначно. Это, кстати говоря, очень важный вопрос, на который вы обращаете внимание. Не очень многие из наших граждан хорошо знают свою родословную, знают своих предков. К сожалению, те катаклизмы, политические катаклизмы, которые пронеслись над нашей страной, особенно в 20 веке, уничтожили огромное количество людей, уничтожили огромное количество памятников, письменных памятников, архивов. И поэтому для многих из наших сограждан история наших предков ограничивается 3, 4, 5 поколениями. Не так многие знают далее, скажем, 5 поколений. И это, конечно, серьезно отличает нас, скажем, например, от многих европейских наций, для членов которых, для граждан которых знание своих предков на 10-12 поколений является достаточно широко распространенным. А, например, в Исландии сохранились архивы, хранящиеся в церквях чуть ли не с 9-10 веков. То есть на протяжении 10 веков, 11 веков значительная часть населения страны знает своих предков. И для того, чтобы и проводить, как бы, и понимать, кем ты являешься, и какую вот линию ты проводишь просто с фактом своего существования, чрезвычайно важно знать, кем были твои предки, чем они занимались. В подавляющем большинстве это, конечно, крестьяне в нескольких поколениях, но это наша судьба, это наша страна, это наша история, которую, конечно, лучше всего знать.
Андрей Ларионов, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Еще буквально пару вопросов по вашей семье. Я знаю, что вы не любите публично об этом говорить, но известно, это факт, что ваша супруга гражданка Соединенных Штатов Америки.
Да, действительно, мы были женаты, но мы находимся сейчас в разводе.
У вас двое детей.
У нас трое детей.
Трое детей, да. У вас. А живут в Соединенных Штатах или в России?
Часть времени там, часть времени здесь. Я стараюсь как можно больше времени, чтобы они проводили здесь, в России, и мы, насколько это возможно, достаточное время проводим здесь.
Ну, еще вопрос, наверное, необходимый, тоже короткий. Ходили слухи, подозрения, вернее, в том, что, работая на каких-то государственных постах, вы вольно или невольно способствовали бизнесу своей супруги, которая работала здесь в одной инвестиционной компании. Угу. Скажите что-нибудь по этому поводу.
Ну, это один из таких, как бы, в кавычках, добрых мифов и легенд, которые создавались, особенно в период, когда у меня была энергичная борьба против проекта реформирования электроэнергетики по Чубайсу. И вот как раз тогда появилось в желтой прессе немало публикаций, связанных якобы с моей семьей, с моей бывшей тогда супругой, с ее родственниками. Вы не упомянули, видимо, как-то сказать, из каких-то соображений, что тогда ее называли дочерью заместителя директора ЦРУ.
Это был бы следующим вопросом, но вы сами вспомнили.
Ну, там много чего было, поэтому, значит, на соответствующих сайтах желтых изданий, или там было много чего такого рода. Конечно, все это мифы. Это, естественно, придумано в совершенно понятных целях политической, или в то время, я бы сказал, бюрократической борьбы для дискредитации или попытки дискредитации оппонента. И поскольку, это еще раз скажу, вот этот пучок этих публикаций пришелся как раз вот на время борьбы против той реформы электроэнергетики, в результате которой колоссальные активы ушли из государственной собственности без какого-либо следа в государственном бюджете. Но что касается бизнеса, действительно, она работала в инвестиционном банке, но после того, и, в общем, так она там работала, в общем, что-то там у нее получалось, но когда в 2000 году так получилось, что меня пригласили, вот Владимир Владимирович Путин, готовившийся тогда вступить на пост президента Российской Федерации, пригласил меня на пост своего советника, и после некоторых колебаний я согласился с этим предложением, пошел. У нас состоялся с ней разговор, и мы совместно приняли решение, что в этой ситуации продолжать для нее заниматься бизнесом, тем более инвестиционным бизнесом, было бы неправильно. И вскоре после этого она ушла оттуда, прекратила, и была домохозяйкой в течение всего времени, когда я работал в администрации.
И самое последнее, никогда никаких по этому поводу вопросов не возникало ни в администрациях, где вы работали, ни у судебных органов? То есть процесс, не возбуждались ни уголовные дела, ничего?
Да нет, ну просто по абсолютной нелепости соответствующих предположений и абсолютному отсутствию каких-либо фактов.
Андрей Ларионов, напомню, мой сегодняшний гость. Спасибо за то, что удовлетворили мое любопытство.
А вам спасибо, между прочим, я скажу, что... Сергей, я вас хочу поблагодарить, потому что на самом деле вот то, что вы сделали, является полезным, потому что... Что очень много бывает распространения всякой глупости.
Не, ну вы политическим человеком становитесь, об этом еще, наверное, поговорим.
И отвечать на вот какие-то, так сказать, слова, написанные на заборе или сказанные из подворотни, ну, в общем, иногда просто нелепо. И гораздо лучше, если любые вопросы, какими бы там жесткими или непритязательными они ни казались, лучше задавать в лицо. И я готов ответить на любые вопросы, касающиеся меня лично, моей биографии, моей семьи, моих финансов, моей собственности. Ничто из этого не является секретом.
Андрей Ларионов.
И ничто из этого не является незаконным или предосудительным.
Окей, переходим к итогам года, потому что у нас не так много времени остается на это. Давайте вот из этих 13 пунктов выберем самое главное для начала и начнем. Потом продолжим второй
часть. Вы знаете, я бы все-таки тогда, может быть, очень коротко назвал бы все 13 номинаций, поскольку традиционно мы это делаем. И это мы делали всегда в течение всех этих лет в эфире «Эхо Москвы». Обычно было в последние дни уходящего года. Но сейчас мы это делаем в первый день наступившего года. Тем не менее, позвольте мне это назвать. Значит, первое – это название года. Название года, да, а вы уже выберете из тех номинаций, что вам понравится больше, что вы хотите обсуждать, и мы это попробуем сделать. Итак, название года. Это год уходящих диктатур и пробуждающегося гражданина. Это касается как внешнего мира, так и России. А первая номинация – события года. Собственно говоря, это два события, которые, по сути дела, слились в одно. Это митинги 10 декабря на Болотной площади и 24 декабря на проспекте Сахарова. Вторая номинация. Главный результат года. Появление массового общегражданского движения за правопорядок и политическую свободу в России. Третье.
Массовое движение не оформленного, а просто массовое движение.
Оно движение. Это не партия, это не организация, это массовое движение.
Движение в первоначальном смысле этого слова.
В самом базовом смысле этого слова есть, появляются клубы, появляются организации, появляются круглые столы. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей выходят на улицы. Это в самом таком базовом смысле это движение.
Идем дальше.
Идея года. Восстановление нарушенной, прерванной более чем столетия тому назад легитимности российского государства и восстановление этой прерванной легитимности с помощью учредительного собрания. Эту идею высказал целый ряд наших специалистов: Юрий Николаевич Афанасьев, Игорь Клямкин, Лилия Шевцова. Ее поддержал целый ряд политических деятелей, включая Григория Явлинского и других. И за этот год эта идея созыва учредительного собрания и пересмотра основ, правовых основ российского государства, переучреждения российского государства с помощью учредительного собрания, с моей точки зрения, является идеей года. Антиидея года, следующая номинация. Это российская джимахирия под названием «Народный фронт». По-моему, здесь тоже достаточно такая же понятна. Закон года или антизакон года – это федеральный закон номер 323 об основах охраны здоровья граждан. Об этом можно будет поговорить. Решение года во внутренней политике. Следующая номинация. Это внеидеологическая и внепартийная кампания, широкая общественная кампания, в защиту Сергея Удальцова. А решение, антирешение года во внешней политике. Это учение «Центр-2011» ОДКБ с отработкой действий коллективных сил организации при угрозе, в кавычках, конституционных переворотов в странах-членах. То есть, по сути дела, отработка методов по возможному вмешательству в внутренние дела стран-членов ОДКБ с помощью военной силы.
У нас чуть меньше минуты остаемся, наверное, не успеем. Антирешение... После перерыва продолжим.
Тогда, хорошо.
Я предлагаю. Напомню, Андрей Ларионов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Итоги года мы подводим в данный момент, прервемся лишь на некоторое время для того, чтобы сразу после новостей вернуться в студию.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что это программа «Без дураков» и мой сегодняшний гость Андрей Илларионов. Андрей, мы с вами остановились, перечислили уже примерно половину из тех пунктов, по которым вы традиционно подводите итоги года. Что остается у нас?
Осталось немного, но очень важных. Антирешение года. По этой номинации, безусловно, победила рокировка тандема 24 сентября. Афера года. популярная номинация. А здесь также, вне всякой конкуренции, победила спецоперация 4 декабря, в результате которой было украдено не менее 17 миллионов голосов российских избирателей. Шутка года или сюрприз года? Шуткой года стала, в кавычках, реформа милиции и полиции. И я не могу не процитировать министра внутренних дел России Рашида Нургалиева. Далее идет цитата. «Вот там, за моей спиной, в прошлом остались взяточничество, злоупотребление служебными полномочиями, коррупция и весь негатив. Нет его сегодня». Конец цитаты. Я думаю, что это действительно одна из самых сильных шуток, которые прозвучали в прошлом году.
Благотонкий британский юмор такой.
Итак, вопрос года. Следующая номинация. Мне кажется, здесь стало совершенно ясным, что главным вопросом ушедшего года является вопрос, как разрешить нынешний российский политический кризис. События года на постсоветском пространстве. С моей точки зрения, таким событием, двойным событием является принятие акта экономической свободы и хартии свободы грузинским парламентом летом 2011 года. И, наконец, события года в мире. Здесь, собственно говоря, было три события, которые мы считаем важным упомянуть, хотя одно из них привлекло огромное внимание и является практически таким консенсусным. Это арабская весна. Но я бы назвал бы еще два события. Это начало глубокого масштабного европейского кризиса и, возможно, кризиса самой европейской модели, экономической, политической и общественной, а также факт достижения количеством участников движения Туйданг, или «Исход» в переводе с китайского, 100-миллионной ответки. Я упомяну, что 7 лет тому назад, в 2004 году, была опубликована книга «9 фактов о Коммунистической партии Китая», которая привела к началу массового движения выхода из Коммунистической партии Китая, а также из организаций, подчиненных КПК, аффилированных с КПК, ее членов, их членов. И вот за эти 7 лет, по оценкам, понятно, что, видимо, там точной цифры нет, но, по крайней мере, в августе ушедшего года газета Epoch Times опубликовала, что более 100 миллионов человек заявили письменно в интернете о своем решении покинуть организации, так или иначе связанные с Коммунистической партией Китая. Учитывая масштабы и процесса, учитывая значимость Китая, учитывая характер, гражданский характер, освободительный характер этого движения, считаю, что это одно из важнейших событий ушедшего года.
Ну, арабский мир – это не неожиданно, так же, как Европа, а Китай – это, собственно, кто составляет вот эти номинации за год? Это вы лично, либо институт, в котором вы работаете?
Это составляем вместе мы с коллегами в институте, этим мы занимаемся с 2003 года, и наш коллектив, вот коллеги высказывают свои предложения, мы вместе это обсуждаем, принимаем соответствующие решения и выносим на суд слушателей и зрителей.
Не услышал номинацию «Персона года».
У нас нет этой номинации.
Почему?
Дело в том, что в разных... Вы знаете, разные организации, средства массовой информации имеют свои номинации, и у многих из них есть такая номинация «Персона года». Мы старались сделать такие номинации, такой список номинаций, здесь вот 13 номинаций и плюс название года, в котором не будет «Персона года». Наш вот этот список номинаций связан прежде всего с тем, как мы понимаем, насколько продвинулась наша страна, другие страны, весь мир по пути свободы политической, гражданской, экономической. Конечно, в этом процессе принимают участие разные люди, в том числе есть непосредственно люди, кто продвигает нас в этом направлении. Тем не менее, вот мы решили воспользоваться немножко нестандартным подходом и использовать номинации, которые смогут отразить вот этот процесс к свободе или процесс от свободы немножко с другого ракурса. А другие организации, учреждения и СМИ дают свои варианты по персоне года.
Если часть из этих номинаций персонифицируется, конечно.
Вне всякого сомнения. Любая из этих номинаций будет персонифицирована. Потому что за каждым решением, за каждым действием, за каждой идеей, законом или антизаконом всегда стоят люди. И вообще всегда во всем за каждым этим решением стоят конкретные люди. Люди, которые расширяют наши свободы, и люди, которые их уничтожают.
Андрей Ларионов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ваша любимая номинация, начнем с нее, потом я одну из номинаций предложу вам, если вы не возражаете.
Ну, у меня они все любимые, они мне все дороги. Ну что, наверное, все-таки я скажу, что в ушедшем году, по крайней мере, лично мне особенно дорога номинация «Идея года». И это не столько даже, может быть, мой выбор или выбор, наш выбор, коллег. Мне кажется, это естественное развитие общественного сознания в нашей стране, выдвинувшей идею года, созыва учредительного собрания и переучреждение государства российского на новых основах. Обращение внимания на то, что у нашего государства нет легитимной основы. У нас этой легитимной основы, достаточно легитимной основы, нет не только в результате целой серии спецопераций, когда были украдены голоса российских избирателей, не только потому, что у нас не произошло процесса переучреждения государства в 91-м, 92-м, 93-м годах после прекращения коммунистического режима. У нас не произошло, по сути дела, процесса учреждения государства в 1917-1918 годах, а то учредительное собрание, которое было избрано российскими гражданами тогда, как мы хорошо знаем, было разогнано большевиками, и оно не смогло учредительное собрание выполнить то, что необходимо сделать для существования, нормального существования страны. Мне кажется, эта идея очень важна с точки зрения того, что мы стали обращать гораздо больше внимания на то, что, на что раньше не обращали внимания. В течение, наверное, трех десятилетий или почти трех десятилетий в центре общественного внимания в стране, в нашей стране, были экономические реформы. Это важное явление, необходимость реформирования плановой экономики, советской экономики, перевода ее на более пригодные рыночные рельсы, было, естественно, важной задачей.
Мы политически тоже шли рядом, совместно, иногда опережая, иногда чуть отставая от экономически.
Было очень много, но я имею в виду темы, которые сохранялась среди вот, топовых идей в течение длительного времени.
Переход к рыночной экономике вы считаете главным содержанием последних 20 лет развития России?
Четверти века. Мы видим, что, по сути дела, вот примерно с 1987 года, с 1987 года по, наверное, 2005 год, тема экономических реформ была постоянно среди самых важных реформ, среди самых важных тем для российского общества. Были многие другие темы, которые были гораздо более важными в течение более короткого периода времени. Естественно, например, в 91-м году важнейшими темами были политический кризис, путч, августовская революция, возникновение нового государства, распуск Советского Союза. И на какой-то период времени эти темы, естественно, вышли на первый план.
И сейчас они выходят. Опять же, политическая реформа, поскольку есть ощущение, что маятник политический, он качнулся в одну сторону, довольно сильно в другую сторону.
Вне всякого сомнения. Что мне нравится вот в нашем общественном идеологическом развитии сейчас, что мы понимаем, что ни одно политическое изменение, ни одна политическая реформа не может быть успешной и долговременной, если под этой политической реформой не будет прочного правового основания. Все успешные политические революции от Запада до Востока, и на Западе, и на Востоке, произошли тогда, когда у них было мощное правовое основание. Вот мне пришлось в последние несколько лет некоторое время проводить в Соединенных Штатах Америки, и у меня появилась там дополнительная возможность посмотреть на то, как осуществлялось создание Соединенных Штатов Америки, вот, и война за независимость, та самая американская революция. И я еще раз, и уже совершенно с другой дистанции, обратил внимание на то, как много было сделано отцами-основателями Соединенных Штатов Америки и многими другими для обеспечения четкого, ясного, мощного правового фундамента для новой возникающей нации. Неудивительно, что она получилась такой, какая она получилась, потому что какие умы в течение какого времени работали над этим и создавали тот самый фундамент, на котором получились современные Соединенные Штаты.
Время стремительно тает. Пару вопросов под короткий ответ. Нужно ли участие народных масс или достаточно элит и сетевых хомячков для того, чтобы эту реформу осуществить?
Но это совершенно для меня этот вопрос не существует. Естественно, это невозможно сделать без максимального участия всех заинтересованных, или, как я иногда называю, моральных граждан России. Тех людей, для кого то, что происходит в стране, является важным собственным делом.
Форма участия, уличные митинги, участие любые, в заседаниях.
Любые. Это выбор каждого человека. Считают необходимо участвовать через интернет, пожалуйста. Митинги, демонстрации, пожалуйста. Участие в интеллектуальной работе обязательно.
Лидер процесса должен быть?
Считаю, что не должно быть одного лидера. Считаю, что наша страна находится в таком состоянии, когда у нас должно быть много лидеров. Лидеров, отражающих разные части российского политического и идеологического спектра.
Кто должен принять решение о... Ну, не просто о направлении этой реформы, понятно, что это обсуждается, о том, что вот реформа стартует.
Совместными усилиями, переговорами, обсуждениями, достижением общенационального компромисса.
Тем не менее, отмашка, человек с флажком, президент страны
нет,
или кто?
Нет.
Национальный лидер, духовный лидер, кто?
Вот еще раз сошлюсь на опыт американский. Там не было такого лидера, кто отмахивал флажком. Было несколько десятков людей, кто собрались вместе и принимали последовательно целый ряд решений. Если мы посмотрим на французскую революцию, Великую французскую революцию, там были депутаты, собравшиеся в зале для игры в мяч. И если мы посмотрим любые другие успешные правовые революции, приведшие свои страны и общество к политической свободе, это решения, принимавшиеся коллективно, консенсусно, в результате переговоров, в результате обсуждений, в результате обеспечения правовой основы, правового фундамента.
Андрей Илларионов был гостем программы «Без дураков». Андрей Николаевич, спасибо огромное за то, что пришли.
Спасибо вам.
С наступившим вас Новым годом, поскольку программа выходит в эфир 1 января. И что бы вы себе пожелали?
С Новым годом вас, с Новым годом нашим радиослушателям, зрителям, читателям. Я бы посоветовал всем нам, чтобы наступивший 2012 год стал годом действительно формирования правовой основы, правового фундамента, на котором мы сможем создать свободную Россию.
Это была программа «Без дураков» с Андреем Илларионовым. Всего доброго.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».